Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу свою передачу «Диалоги о вечном». Много, я бы сказал, трагических событий произошло в еврейской истории. В частности, как мы хорошо знаем с вами, одним из таких событий явилось, в частности, нападение на синагогу в Калифорнии. И смерть одной из прихожан, женщины, которая пришла вспомнить в Искор о своей матери. И потому, конечно же, я хотел бы посвятить ее памяти нашу сегодняшнюю с вами передачу. И особенно в свете того, что в Израиле сегодня начинается, собственно говоря, день памяти, день Холокоста, то есть памяти жертв Холокоста. И поэтому, к сожалению, вот так произошло, что вот ненависть антисемитизма, возможно, сегодня станет темой нашей передачи. Во всяком случае, это будет в ваших руках, потому что через несколько минут я переведу, так сказать, нашу беседу в диалог и буду принимать ваши звонки. Но что я хотел бы вспомнить в связи с этим, это то, что несколько дней назад один из моих друзей, близких друзей, пришел в молодежную русскоязычную еврейскую организацию Rage и поделился своей историей, которую недавно услышал. Эта история меня поразила. Я хотел бы поделиться ею с вами также, и чтобы мы задумались, какие уроки мы из этой истории извлекаем. Но прежде всего я хочу сказать, что этот мой друг Эфраим родился когда-то в Кишиневе. Когда ему было 10 лет, то он победил на соревнованиях в своей школе, а соревнования были республиканские, и он должен был поехать в Москву и представлять Кишинев и, очевидно, Молдавскую социалистическую республику. Но учительница его класса сказала ему: «Ты, Варшавский, никуда не поедешь и представлять не будешь». Он понял, что проблема в том, что он еврей, так она ему объяснила. Когда он пришел домой, то он плакал, 10-летний мальчик, потому что он к этому стремился, он работал, он старался, он думал, что ему удастся представлять, так сказать, свою республику, свой город, свою школу, и он будет спортсменом, пловцом, он прекрасно плавал, но его не пустили. И в семье были споры между родителями, ехать или не ехать, как было у многих, так сказать, семей того времени, где-то в конце 70-х. И когда ребенок пришел со слезами и плакал, то тогда родители прекратили свои споры, собрались, оказались в Америке, отправили своего ребенка в разные, потом в конце концов в разные школы, потом в еврейскую школу, и в конце концов он сам становится преподавателем Торы, раввином, который вдохновляет других. Я помню, что как-то он подошел ко мне, директору школы Sinai Academy, в которой он преподавал, очень и очень успешно, и сказал, что меня попросили поехать в Кишинев. Кстати, кто его просил? Была замечательная, потрясающая организация, которую основал ушедший, я должен сказать, друзья, вчера, американский еврей, когда-то родился в Европе, тоже Holocaust Survivor, пережил Холокост ребенком, оказался в Израиле, после этого оказался в Америке, звали его Мордехай Нойштадт, человек, который, собственно говоря, попросил когда-то меня приехать в Америку, написал потрясающую книгу о борьбе советских евреев за освобождение, духовное раскрепощение еще в Советском Союзе, называется она «Underground». Вчера он ушел из этого мира, а вот, наверное, лет, может быть, 15 назад он попросил одного из моих учителей, вот этого самого раби Ефраима Варшавского, поехать в Кишинев, и там, в Кишиневе, дать урок, провести там какое-то время в еврейской школе Кишинева, давать уроки. И вот он поехал. Говорил по-русски, понятное дело, да, в отличие от других преподавателей, которые ездили тогда. И вот он преподавал мальчикам в классе, рассказывал о своей жизни, рассказал о той истории, которая стала судьбоносной. И что вот именно из-за того, что его вот так вот обидели, проявив антисемитизм, получается, что ему напомнили о том, о чем, может быть, он и не знал, и забыл, или его родители, может быть, хотели забыть уже о том, что они евреи. Но им напомнили, и они вспомнили, и поехали, отдали ребенка в еврейскую школу, и он стал преподавателем Торы и раввином. И вот он рассказывает эту историю, говорит, кстати, а вот эта школа, в которой я учился когда-то, где она, как надалеко? Они говорят, да вот недалеко. А можно мы все возьмем и пойдем туда? Вот они все встали и классом в 20 человек пошли в школу. Это, друзья, кстати, удивительное, парадоксальное наше отношение к антисемитизму. Это трагедия, это страшно, это плохо. Но есть какой-то удивительный, если хотите, закон в этом антисемитизме. Страшном. Что вот именно там, где мы забываем, именно там нам и напоминают. Как в Испании, как в Германии. И, казалось бы, сегодня 80% американских евреев забыли, забывают, отказываются. И тут ты смотри, как это вот удивительно в Америке рост антисемитизма и справа, и слева, и исламистского, и другого, и третьего. Этого не может быть. А может быть, оно может быть. А может быть, оно всегда так получается, когда евреи забывают, то им напоминают, и когда они прячутся, то их ищут и находят. Может быть, так оно и есть. И может быть, если еврей не уважает себя, то почему только его должны уважать другие? Может быть, им нужно учиться уважать самого себя в первую очередь. Тогда его будут уважать как раз другие. Так или иначе. Вот этот мой друг Эфраим Варшавский берет свой класс, идет в эту школу. Они заходят, спрашивают. Та учительница, назовем условно ее, там, Мария Ивановна, она преподает еще в школе? И он говорит, да. А вот у нас особая к ней просьба, если не трудно, вот мы хотели бы с ней поговорить. В общем, они встречаются с Марией Ивановной. Подходит наш дорогой рабби Эфраим Варшавский. Можно слышать нашу передачу, кто знает, может позвонить, не знаю. И говорит, Мария Ивановна, я хочу от всего сердца поблагодарить вас. Тогда, когда мы забыли, вы нам напомнили, кто мы. И только благодаря вам мои родители решились наконец уехать из Кишинева. Мы приехали в Америку, я учился в еврейской школе, я стал раввином, учителем. Вот я приехал сегодня в Кишинев, обратно в еврейскую школу, сегодня я преподаю. Я хотел всем моим ученикам рассказать эту историю, чтобы мы поблагодарили вас, спасибо вам большое за то, что вы тогда мне напомнили. Я спросил, ну как она на это отреагировала? Ну это надо попросить моего друга Эфраима позвонить и рассказать о том, как она на это отреагировала. Вот. Ну, в общем, вот поговорили. Понимаете, как поговорили. И вот этот самый Эфраим приходит несколько дней назад. Это было дело воскресенье. И у нас собралось где-то, наверное, человек 100 молодых русскоязычных евреев, которые, ну, кое-что изучают, а потом едут вместе в Израиль. И он нам рассказал историю, которая меня, друзья, потрясла. И история такая, что вот то, что услышал он недавно на одной свадьбе, одна пожилая еврейка попросила слова. Ну, я не знаю, говорила она на микрофон или нет, вот свадьба уже, казалось бы, заканчивается. И вот одна женщина, бабушка, попросила слова. И она начала говорить. И я условно в нескольких словах передаю вам ее рассказ. Может быть, вы слышали этот рассказ, но этот рассказ стал знаменитым, может быть, о нем уже многие знают, но если не знают, то я хотел бы, чтобы вы задумались вместе со мной об этом рассказе и о том, какой мы можем из этой истории вынести для себя урок. Женщина сказала, что когда она была совсем молодой, она была в Освенциме. И в конце войны, когда советские войска наступали, то ее вместе со многими другими заключенными вывели из лагеря и погнали. Назывался это маршем смерти. Не случайно, кстати, многие ездят сегодня в Польшу и там проводят марш жизни. А тогда это был марш смерти. Почему это был марш смерти? Да потому что многие, которые вышли на этот марш, они не дошли, они погибли. Почему? Им не давали еды. Им не давали питья. Их просто гнали, как скот, на запад, из Польши в Германию. И те, кто не могли идти, их расстреливали на дорогах. Это все понимали. И когда эта женщина говорит, я шла, я теряла силы, я продолжала идти, и уже из последних сил, и вот у меня уже этих последних сил тоже нет, и я поняла, что я больше идти не могу, и что вот-вот я упаду, потому что я теряю сознание. И вдруг в этот момент кто-то сзади меня закричал с просьбой к помощи. Я обернулась, увидела другую молодую женщину, которая буквально теряла сознание. И я поняла, что если она упадет, ее убьют. И тогда я из последних сил подставила свое плечо и сказала: держись. Я не знаю как, но я продолжала идти. Я не помню как, но мы шли и шли и дошли. Обе выжили. Обе оказались в Америке. Обе построили еврейские семьи. И сегодня мой внук и ее внучка сегодня женились. То есть это свадьба моего внука и ее внучки. Когда люди это услышали, ну, вы сами представляете реакцию. Вот это рассказ. Я хотел бы, друзья, чтобы, может быть, вы задумались вместе со мной, какие уроки вы могли бы извлечь вот из этой последней истории о женщине, бабушке сегодня, которая рассказала о том, что было с ней, и как она выжила тогда из последних сил. Итак, друзья, наш телефон в эфире 718-303-90-90. 718-303-90-90. Я думаю, что вы задумались вместе со мной о том, каков же тот урок, который мы могли извлечь. Какой же это урок, который мы можем извлечь? Какой урок, который мы извлекаем из этого? У меня есть мысли, но я вижу ваши звонки уже, друзья, поэтому я принимаю первый звонок. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, значит, было так, когда я пришел в военкомат и должен был пройти медосмотр, мне сказали, что у нас 9 детей, вас забирать не будем. Я заплакал, меня забрали, я приехал в армию. И что вы думаете, старшина, взводный старшина, который, по-моему, уже прошел армию, все, он с такой ненавистью мне говорит: из-за вас, евреев, началась Вторая мировая война. Ну, как мне было дальше служить, как мне дальше было смотреть на все это? Это было просто ужасно. У них антисемитизм уже в крови, как это я понял впоследствии. Они без этого уже не могут жить. И получается так, что когда-нибудь подойдет время, я больше чем уверен, все они будут извиняться перед евреями за то, что они незаслуженно нас вот так вот обижали.
Простите, как зовут вас?
Михаил меня зовут.
Михаил. Ну, смотрите, Михаил, ведь первый вопрос, который я спросил, это, ну, а что вы извлекли из того истории? Вот вы пережили антисемитизм, вам такое сказали. Я могу вам тоже сказать, что вот я помню, я с мамой заходил в детский мир, мое первое впечатление, ребенка. Подходит к нам женщина и говорит: жалко, Гитлер вас всех не уничтожил. Это мое первое сознание. Но, во-первых, мой дорогой Михаил, я не говорю все, я не говорю они. А, во-вторых, я бы сказал, ну а что мы извлекли из этого? Мы можем в результате начать прятаться, скрываться, стесняться, или, может быть, наоборот, мы должны этому противостоять с гордостью и с уважением к окружающим людям, и не поднимать, так сказать, носа над ними, и не думать, что мы лучше других, но с уважением относиться к себе и к другим, любить себя, любить других. А эту ненависть ее как-то надо рассеивать, как тьму светом, а как же еще?
Вот, ну, да. Да, вы понимаете, я горжусь, что я еврей. Я обычно так вот бывает в разговоре, что вот второй раз человек может прийти на этот свет там и прочее, прочее. Так если я приду, я буду рад и счастлив, я снова, если буду евреем.
Но вы знаете, я вам хочу сказать, Михаил, еще один момент. Вы знаете, что в любом явлении есть свои какие-то, какой-то свой смысл, подводные течения, да? Некоторые говорят, что вот антисемитизм усиливается тогда, когда евреи забывают о себе и им напоминают, хотим мы того или нет, закон природы, потому что евреи народ вечности. Может быть, он хранил нас, хотим мы того или нет. Поэтому лучший способ борьбы с антисемитизмом – это изучать свою историю и помнить, кто мы. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса говорит, что когда вот Машиах придет, а может быть, тогда он и придет, это когда ненависть перевернется в любовь. Потому что, как минимум, одно явление у нас есть. Евреев могут любить, кстати, такие тоже есть, или ненавидеть. Но, как правило, безразличных нет. Поэтому мы притягиваем внимание. О нас говорят, о нашей истории говорят, о нашей религии говорят. Может быть, в этом тоже есть свой смысл. В любом случае, Михаил, спасибо вам за звонок. Всего вам хорошего.
Спасибо, будьте здоровы.
Всего доброго вам. До свидания. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что единственный вывод, который надо делать, и из этой истории, из тысячи других историй, это то, что не надо быть баранами и ждать, пока в Освенцим попадешь.
Окей. Алло.
Да-да. То есть надо объединяться. Но,
мой дорогой, согласен.
И иметь кулаки.
Согласен с вами. Но вы понимаете, какой здесь момент? Это хорошо, но не всегда мы можем сопротивляться. И, скажем так, для того, чтобы сопротивляться даже физически, да, вы же понимаете, если вы спортом занимались или искусством, что это же mind over matter, это всегда вопрос во имя чего, это вопрос духа, вопрос души, вопрос единства. Поэтому, конечно, нужно быть сильными. Но, прежде всего, духовно, тогда и сила физическая приходит. Окей, согласен с вами. Спасибо за звонок.
Спасибо большое.
Всего доброго вам. Пока. Да, слушаем вас. Какие у вас мысли, пожалуйста?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Здравствуйте,
Михаил. Я хотел бы высказать свое мнение.
Давайте.
Конечно, вы понимаете, антисемитизм – это, можно сказать, даже очень штука. Но самое страшное – это когда ребенок идет в школу, еврейский ребенок, когда идет в школу, и когда он там пару детей евреев в школе. Вот я пошел в школу тогда, когда было белое грешение, это было
50.
Да. Вот. И тогда как раз по стране пошелся антисемитизм. Знаете, да. И вот ты выучил урок, а учитель тебе занижает.
Да.
Он в смысле слова занижает оценку, потому что ребенок еврей. Понимаете?
Травма. Это травма. Так что же делать, Михаил, дорогой, так у нас просто несколько секунд. И что, какой же вывод, что вы предлагаете? Какой наш урок?
Урок такой, что, вы знаете, с этим надо как-то бороться.
Ну как?
Ну, вот я,
как
я,
бороться?
Вы понимаете, это надо как-то делать так, чтобы народ сам проявил благородство. Понимаете, именно к другим людям. Почему?
Okay.
Потому что, вы понимаете, я вот посмотрел историю еврейского народа, и я посмотрел, что даже в 743 году началось изгнание евреев. Причем изгнание из всех стран. И вот я задаю сам себе вопрос. Почему это так было? И не могу на него ответить. Это и Франция, и Италия.
Конечно. И по всей Европе. Да, совершенно верно. Я рекомендую вам книгу почитать. Называется «Почему евреи?» Рава Телушкина и Прегера, журналиста. Потрясающая книга, как раз на эту тему посвящена.
Я не могу дать себе...
Но они говорят, один смысл. Они говорят так, что евреи несут в этот мир свет. И, кстати, Гитлер об этом напрямую говорил. Он боролся не столько с евреями, сколько с идеями, которые... Он боролся с еврейскими идеями понимания мира. Потому что евреи отставили право слабого на существование. В его новом мире, новом порядке сильный должен был подчинять и уничтожать слабого. Поэтому евреи ему мешали. Я благодарю вас за звонок. Всего самого хорошего. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
А скажите, а раз мы не прячемся?
Не слышу. Я вас немножко прослушаю, пожалуйста.
Я говорю, а разве мы не прячемся, евреи? Вы посмотрите, может быть, только в Нью-Йорке синагоги имеют какой-то вид. А проверьтесь по всей Америке. Синагоги – это маленький какой-то частый домик. Без никакого.
Особенно в Европе, мой дорогой, в Европе. В Америке вообще самая не антисемитская, любящая евреев страна мира. А что в Европе творится? Во Франции, в Берлине, в Париже?
Да. Так что вы помните Шарли Эбдо? Что сделали мусульмане, когда напечатали ихнего пророка Мухаммеда? Они разнесли и убили.
Так что вы предлагаете? Что же вы предлагаете?
А когда я ничего не предлагаю, я просто констатирую. А когда Нью-Йорк Таймс напечатала паскудную вот эту...
Да, две, не одну, а две, одну за другой, да.
Да, а мы сидим просто так языком.
Ну, не совсем, была демонстрация, должен вам сказать, несколько сот человек пришли, но, конечно, не разнесли и никого не убили, слава богу. Спасибо большое вам за звонок. Мы слушаем вас, пожалуйста, я думаю, что это последний звонок, просто несколько мгновений у вас, пожалуйста.
Я включился чуть попозже, но я понял идею. Урок из той истории, конечно, должен быть извлечен. помогать друг другу, подставлять плечо, когда
это может. Как вас зовут?
Майкл. Тоже
итак, Майкл, смотрите, дорогой, в первую очередь, девушка думала, у нее нет сил, а на самом деле силы пришли. А когда они у нее пришли, когда она не себе начала думать, а спасать другую жизнь, и спасла не только себя и эту женщину, но и ее детей, и своих детей, и внуков, и они построили семью, и жизнь продолжается. Мне кажется, в этом урок. Согласны?
Абсолютно. И по поводу антисемитизма, вот предыдущий оратор хорошо провел аллегорию между ответом мусульман на глупость, которую напечатали на Мухаммеда, и вот этими карикатурами сейчас. Я не хочу, конечно, призывать людей.
Спасибо, что вы не призываете.
Я поговорю вам. Я вам скажу одно. Страх – очень сильная эмоция. И если бы вот эти вот писаки знали, что может произойти нечто непредвиденное физически.
Ну, давайте все-таки искать другой ответ и отличаться от тех, кто проклинает и уничтожает. Но самая главная наша задача – не ответить все-таки ненавистью и насилием на это, а как-то найти другой путь. Давайте рассеивать все-таки эту тьму светом, а ненависть – любовью. Всего самого вам хорошего. До свидания.
Справедливость – это свет.
Окей. Всего доброго. Спасибо.